Так, во-первых, наше расписание. У нас осталось еще две встречи в мае. Несмотря на то, что я уезжаю, добрый вечер, тем не менее, я как раз успею вернуться, и, по-моему, там как раз это будет что-то 15 число, да? 15 мая. Значит, 15 мая мы здесь встречаемся. И, соответственно, там через две недели, в самом конце мая, будет еще занятие. То есть у нас осталось, помимо сегодняшнего, два еще занятия, две встречи. Сегодня мы продолжаем разговор о творчестве Алексея Константиновича Толстого. В прошлый раз мы говорили о его биографии. Сегодня мы займемся стихами Алексея Константиновича. Толстого было принято относить к представителям так называемого чистого искусства. И надо сказать, что он сам на этот счет высказывался более чем определенно. Он вот так вот писал в письме к Маркевичу. «В произведении литературы я презираю всякую тенденцию, презираю ее, как пустую гильзу тысячи чертей, как раззяву у подножия фок-мачты, 3000 проклятий. Я это говорил и повторял, возглашал и провозглашал». В том же духе высказывание из письма Стасюлевичу от 17 ноября 1869 года. «По мне сохрани Бог от всякой задачи в искусстве, кроме задачи сделать хорошо. И от направления в литературе сохрани Бог, как старого, так и нового». И дальше он приводит слова Россини. «В музыке есть только два рода – хороший и плохой». А, в общем, это правильно, это так. Но при этом я хочу сказать, что даже когда мы провозглашаем вот такую позицию, как будто бы уходящую от всяких позиций и избегающую всяких позиций, то это тоже позиция. И поэтому, как бы мы ни пытались заявлять, что теоретизировать не надо, надо признать, что теоретизирование по поводу того, что не надо теоретизировать, тоже теоретизировать. Юрий Айхенвальд замечал по поводу вот такой позиции Толстого. Алексей Толстой, как и Иоанн Дамаскин, герой его поэмы, был, несомненно, искренний иконодул искусства. И наиболее ненавистны и непонятны были для него иконокласты, иконостребители, самодовольные в своей материалистической трезвости. Он не считал песнопение грехом, не видел в нем прелести, имеется в виду прельщать прелесть. Без икон красоты, без этого красного угла эстетики не мила ему была сама храмина жизнь. И действительно, в этом смысле позиция Толстого была совершенно определенной. Потому что в эпоху взглядов на искусство как нечто, что должно обязательно приносить практическую пользу, что обязательно должно иметь какое-то логическое, практическое обоснование, его позиция, требовавшая от искусства, собственно, только эстетического наслаждения, красоты как таковой, которая, в общем, и наполняет жизнь. Это была позиция достаточно боевая, здравая и ложившаяся, на самом деле, в определенную тенденцию, свойственную этой эпохи. Именно поэтому Толстого как своего воспринимали и Фет, и Полонский, и другие представители так называемого чистого искусства. Действительно, в своей поэме «Иоанн Дамаскин» Толстой, пожалуй, наиболее точно выразил свое эстетическое кредо. Кстати, обращаю ваше внимание, это действительно хорошая поэма, довольно большая, но как раз из нее происходят строки, которые потом Чайковский положил на музыку, превратив в знаменитый романс. «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды, благословляю я свободу и голубые небеса, и посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от краю и до краю, и солнце свет, и ночь и тьму, и одинокую тропинку, покой нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. О, если б мог всю жизнь смешать я, всю душу вместе с вами слить, о, если б мог в свои объятья я вас, враги, друзья и братья, и всю природу заключить, как горни бури приближенья, как натиск пенящихся вод, теперь в груди моей растет святая сила вдохновенья, уж на устах дрожит хвала всему, что благо и достойно, какие ж мне воспеть дела, какие битвы или войны, где я для дара моего найду высокую задачу, чье передам я торжество, или чье падение оплачу, блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный, блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной, блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Но не для них моя хвала, не им восторга излияния, мечта для песен избрала, не их высокие деяния, и не в венце сияет он, кому душа моя стремится, не блеском славы окружен, не на звенящей колеснице стоит он гордый сын побед, ни в торжестве величия нет. Я зрю его передо мною с толпою бедных рыбаков. Он тихо, мирную стезею идет меж зреющих хлебов, благих речей своих отраду в сердца простые он льет. Он правды алчущее стадо к ее источнику ведет. На самом деле вся эта поэма, также, в общем, как и стихи Дамаскина, также, в общем, как и жизнь Толстого, они, конечно, прежде всего были открыты вере. Они, конечно, были открыты Христу, которого Толстой и понимает как воплощенную красоту. И поэтому его Иоанн Дамаскин, он, ну, история там на самом деле такая. Иоанн, значит, попадает в монастырь, где суровый учитель запрещает ему песнопение. Он поэт в душе своей. Он в душе своей человек, который резонирует на все прекрасное в этом мире, реагирует, и душа его откликается, он как бы не может молчать, потому что его песни – это прежде всего слова благодарности. Это, если хотите, способ переживания полноты и святости этого мира в его красоте. И вот ему в этом монастыре на него как бы накладывают вот такое обязательство. Это его послушание. Не писать, не петь песен, потому что с точки зрения суровой морали его учителя, песни – это прелесть. То есть нечто прельщающее тебя просто вот как бы своей мирской красотой. Тогда как дух, побеждая плотские устремления, должен обращаться исключительно к Богу, как к единственной, единой идее. Кстати говоря, вот именно здесь-то и пролегает граница между Толстым с его отношением к искусству и значит, вот иконоборцами, которые потому с иконой-то боролись, потому что для них Бог – это идея, не имеющая образа, а образ – это соблазн. Зримый, значит, вот прекрасный образ – это соблазн. Дело в том, что Толстой полагает, что идея сама по себе, она-то как раз и обладает опасной тенденцией увлекать человека на некий фанатический путь принесения любых жертв ради только вот некой усвоенной позиции. Тогда как красота – это то, с чем ты имеешь дело непосредственно, вот сейчас. И сердце твое просто откликается на эту манифестацию божественного присутствия через прекрасное, через красоту. И тогда помимо всяких и всяческих умствований своих, потому что вот идея, она чем опасна? Ну, мы это знаем через Достоевского, как идея, любая идея может подчинить себе человека и дальше сделать его в сущности роботом, автоматом, рабом. С точки зрения Толстого, красота – это как раз свобода, которая позволяет тебе реагировать на мир и на жизнь не с позиции определенной, вот усвоенной, раз и навсегда, а непосредственно, своей душой, рискуя ошибиться. И поэтому происходит, в этой поэме, собственно, что происходит? Умирает один из братьев в монастыре. И тогда на его смерть Иоанн Дамаскин пишет тропарь. Тропарь, в котором он пишет о бренности человеческого существования и поминает вот этого любимого всей обителью брата. И оказывается так, что чистота песнопения торжествует над фанатизмом. Пение его столь убедительное, что как бы сам Бог приходит к его суровому учителю и разрешает его отклят. В этом плане вот тут небольшая поэтическая вставка очень четко характеризует позицию Толстого. «Над вольной мыслью Богу неугодной насилие гнет, она в душе рожденная свободна, в оковах не умрет. Уже ли вправду мнил ты близорукий сковать свои мечты? Уже ли попрать себе живые звуки? Насильно думал ты, с ливанских гор, где в высоте лазурной белеет дальний снег, в простор степей, стремяся, ветер бурный, удержит ли свой бег, и потекут ли вспять струи потока, что между скал гремят, и солнце там, поднявшись от востока, вернется ли назад? На самом деле понятно, что скрытой подоплекой этих строк и этой позиции Толстого являются великие знаменитые строки Пушкина про сердце девы, орла, песнопения, которые свободны, свободны в принципе. Я не буду читать «Тропарь» из Иоанна Дамаскина, это действительно хорошие стихи, но несколько длинноват. Обращу ваше внимание только на следующее. Вот действительно на вот это странное противоречие. Заметьте, что Толстой настолько убежден вот в этой своей позиции, что он настолько последовательно и логически ее высказывает, что тем самым как бы начинает противоречить сам себе. Убеждение в принципиальной свободе художника начинает игнорировать ведь на самом деле другую, вторую сторону этого отношения, этой проблемы. Да, конечно, Бог в красоте и через красоту. Но нельзя сказать, что в самой по себе красоте все-таки нету этой самой прелести. И поэтому вспомним, что демон еще у Лермонтова и так далее, он как раз исполнен дивной красоты. Так его и понимает, скажем, декаденство, так его и понимает, скажем, Врубель. И как раз символизм и декаденство, они-то и будут главным образом символизм, главным образом как раз декаденство, они-то и будут развиваться, процветать и очень многое делать именно в ситуации вот этой странной двойной природы прекрасной. С одной стороны, соблазнительный, а с другой стороны, возвышающий и выводящий тебя за пределы обыденного земного существования. Значит, я хочу, правда, сказать, что вот в такой увлеченности к искусствам присутствовал некий привкус такого дилетантства, потому что именно дилетант почтительно любит любые предметы и явления художественной практики. Вот уж настолько Толстой заворожен и зачарован этой прекрасной, изумительной, выводящей его далеко за пределы обыденного земного бытового существования сферы прекрасного, сферы искусства, что, надо сказать, иногда ты видишь, как он наивен в этом своем отношении, потому что в искусстве далеко не все равноценно, далеко не все может являться вот как бы предметом такого бесконечного коллекционирования, любования, умиления, восхищения и так далее. Но, правда, я скажу, что в этой его несколько некритической, такой вот всеохватной позиции, безусловно, проявлялась подкупающая чистота чувства. Он с самого начала был и до конца жизни остался таким большим наивным ребенком, который безумно радовался всему, что несло на себе отпечаток человеческого духа. Он все время как будто бы рвался в некую невозможную страну. Вот как будто бы его дядюшка Погорельский, его дядюшка Перовский придумал для него эту самую волшебную страну маленьких подземных человечков для этого мальчика Алеши. И всю свою жизнь он как будто бы хотел туда вернуться, в эту сказку, в этот чудесный мир. И таким удивительным чудесным миром... Да, конечно. Это сказка, написанная его дядей для него. Да, вот Емельянов по этому поводу писал хорошо. Предметом поэтического одушевления у Толстого всегда выступает не окружающая его действительность, а некий особый далекий от нее мир, к воспоминаниям и раздумьям о котором она лишь дает повод. Еще одним из эквивалентов такого дальнего, прекрасного, зачарованного мира становится для Толстого Украина. И, кстати говоря, вот сейчас через эти стихи мы и будем подбираться к весьма любопытной теме. А вот в какой теме. Какую роль играет такая обремененность стихов Толстого исторической тематикой? И почему вообще вдруг, если бы это касалось только Толстого? Нет. Это совершенно повальное общеевропейское явление, когда зрелый романтизм во Франции или в лице Виктора Гюго, в России или в лице Толстого, скажем, или же Майкова, но и не только в литературе. А, допустим, если мы обратимся к живописи, то мы обнаружим сходные явления, скажем, у Эжена Делакруа. И, понимаете, дело в том, что, конечно, вот все вот эти вот... А, это у меня, оказывается, щелкнуло. Вот все вот эти вот стихи, перенасыщенные историей, так же, как и картины, перенасыщенные историей, они у современного зрителя вызывают всегда подозрение. Подозрение это коренится в чем? Дело в том, что, во-первых, история там всегда отчасти бутафорна. Мы это прекрасно с вами понимаем, и дальше, когда мы будем с вами читать стихи Толстого, то при всей как бы их очаровательности мы увидим, что да, все-таки никакая это нереальная история, да и в общем-то и непонятно, какая реальная история может быть в чисто художественном сочинении, в стихах тем более. Я вот сейчас пока не буду говорить ни о Гюго, скажем, ни о Толстом. Я скажу о своем впечатлении от исторических картин Делакруа. Что для меня было всегда очень странно, потому что я очень люблю Делакруа художника, но огромное количество гигантских полотен, типа там «Пира Сардонапала» или же там «Взятие Константинополя» и много-много-много другое, особенно в репродукции, всегда вызывало у меня чувство, ну, мягко говоря, недоумения. Очень уж все это походило в массе своей на гибель Помпеи, ну, то есть вот такие бесконечные гибели Помпеи, да, кстати, вот у нас тоже, вот. И понимаете, какая вещь? Ты видишь, что художник замечательный рисовальщик, ему интересно было читать исторические сочинения, там, Плиния, или же, в данном случае, какие-либо другие, Библию, что хотите другое. И дальше ему хочется обо всем этом рассказать, все прекрасно, замечательно.
И про Брюлова то же самое?
Про Брюлова хуже там. Если Делакруа это действительно удивительный художник, то Брюлов замечательный декоратор, конечно. Потому что вот гибель Помпеи – это чудесная декорация, но не живопись. А вот что касается Делакруа, то тут я должен сказать, что поразительно иногда это замечательная живопись. Особенно в эскизах. В эскизах просто с ума можно сойти. Но когда я в Лувре смотрел вот эту вот гигантскую композицию «Взятие крестоносцами Константинополя», то вот тут оказалось, что есть большая разница. Потому что только что перед этим мы были в гигантском зале, который весь завешен Рубенсом. Там целый гигантский цикл картин прибытия Марии Медичи во Францию и ее, значит, свадьбы с Генрихом IV, коронации и так далее. Известно, что нам повезло больше, чем Лувру, потому что у нас находятся эскизы, самим Рубенсом написанные небольшие эскизы всех этих вот гигантских композиций, которые воистину чудесны. Но этот зал, он производит впечатление мертвечины невозможной. То есть, ну вот, гигантские помпезные картины, которые, конечно, сам Рубенс раскрасить весь, все просто не мог, у него времени, всей жизни не хватило. Поэтому там малевали подмастерья, художники, ученики тут, там и так далее. Он только давал общие указания.
Извините, пожалуйста, да.
Нет, мы не будем уходить в Рублёва. Я вот сказал, мне сейчас только важно вернуться к теме истории и романтической, вообще романтической живописи, романтической литературы. Брюлов как бы к этому имеет очень такое косвенное отношение, тем более, что Брюлов даже и не романтик, он скорее академист. Вот. Ну, по тематике, а по выучке-то все, он, конечно, академист. В отличие от Делакруа, который, конечно, ярко романтический художник. А?
Это позорная свадьба, другого не заслуживает.
Так вот, понимаете, какая вещь? Дело в том, что Делакруа все-таки, даже когда он вот эту вот гигантскую композицию пишет, он занимается живописью, он занимается цветом. И в конечном итоге ты понимаешь, что ему, в сущности, совершенно все равно, что рисовать. Он может рисовать арабский дворик, он может рисовать схватку рыцарей двух, он может рисовать тигров, он может рисовать Францию со знаменем на баррикадах. И это все равно, что главное, что для него это художественный повод. Но, тем не менее, почему все-таки историческая тема? Вот давайте дальше посмотрим, попытаемся разобраться с этим. Что же касается Толстого, то это особенно будет понятно и явно, потому что в случае Толстого это будет иметь еще чисто социальные и психологические подкладки. А уже одним из ранних его стихотворений становится стихотворение такое медитативное, связанное с вот этой волшебной страной Украиной, которая является как бы двойником его детства, его мечты и так далее. Это стихотворение «Ты знаешь край, где все обильем дышит». Но сразу обратим внимание, что перед нами как бы такая, с одной стороны, такой поздний набросок исторической элегии, и в конце этого стихотворения мы обнаружим переклички и пересечения, скажем, с Батюшковым, с его историческими элегиями на развалинах замков Швеции и так далее. Но при этом это историческая элегия, которая осложнена огромным количеством дополнительных мотивов и как бы уже тем переработанным материалом русской поэзии, которая была до Толстого, в частности, родиной Лермонтова и многим другим. «Ты знаешь край, где все обильем дышит, где реки льются чище серебра, где ветерок степной ковыль колышет, в вишневых рощах тонут хутора, среди садов деревья гнутся долу, и до земли висит их плод тяжелый. Шумя тростник над озером трепещет, и чист и тих, и ясен свод небес, косарь поет, коса звенит и блещет, вдоль берега стоит кудрявый лес, и к облакам, клубясь над водою, бежит дымок, синеющий струею. Туда-туда всем сердцем я стремлюся, туда, где сердцу было так легко, где из цветов венок плетет Маруся, о старине поет слепой Грицко, и парубки, кружась на пожне гладкой, взрывают пыль веселую присядкой». Узнали Лермонтова, да? И Пушкина отчасти. «Ты знаешь край, где нивы золотые, испещрены лазурью васильков, среди степей круган времен Батыя, вдали стада пастущихся волов, обозов скрып, ковры цветущей гречи, и вы, чубы, останки славной сечи. Ты знаешь край, где утром воскресенье, когда росой подсолнечник блестит, так звонко льется жаворонка пенья, стада блеят, а колокол гудит, и в Божий храм, увенчаны цветами, идут казачки пестрыми толпами». Обратите внимание, как, мы продолжим, она еще не закончилась, как, по сути, в абсолютно, ведь с чем мы имели дело, когда мы имели дело с историческими элегиями Батюшкова? Это была всегда некая условная элегическая ситуация в значительной степени. Смотрите, как нашпиговывает и насыщает Толстой свои стихи. О чем? О сказке на самом деле. Приметами реальности. Тут и слепой Грицко, и парубки, которые в присядку там танцуют, и замечательные совершенно ковры цветущей гречи, и казачки, которые в храм идут пестрыми толпами в венках и так далее. Каждая из этих деталей сама по себе, она абсолютно нетрадиционна, она придумана и найдена вот для этого конкретного поэтического случая. То есть, в принципе, здесь он использует на всю катушку опыт реалистической поэзии, заворачивая ее, тем не менее, совершенно в другую упаковку, совершенно приспосабливая для других целей. Потому что, повторяю, цели-то здесь, и как бы вот, то направление, в которое метит это стихотворение, почему Батюшков-то вспоминается? Давайте вспоминать. То есть, что такое была поэзия Батюшкова? Поэзия Батюшкова была поэзией по преимуществу ностальгической, в которой постоянно говорилось о том великом, прекрасном мифе, мифе высокой культуры, мифе гармонических отношений человека с миром. И нас, собственно, вот поэзия в этот миф и переносила. Толстой говорит о том же самом мифе. Но этот миф таким удивительным образом пропускает в себя реальные приметы детства, реальные приметы земных впечатлений человека. И это очень важно. Это очень важно. Вот Кушнер в свое время заметил это, и мы с вами неоднократно носом в это ткнемся, что поразительным образом Алексей Константинович Толстой, казалось бы, поэт, ну такой, в общем, второстепенный где-то, казалось бы, поэт, который, ну так вот, периферийно прошел, как след прошел, как тень прошел и тени не оставил. Но я хочу сказать, что поэтика Толстого, а мне-то представляется, что как раз даже может быть и не поэтика, а некоторая вот эта странная устремленность к идеалу, какой-то прелести сияющей. Но в этом мире она как раз для Анинского потом и станет столь мучительной, столь выразительной его темой, этой темой невозможного, которая как будто бы все время с тобой рядом, здесь, в этом мире, но на шаг за его пределом. И вот отчасти, правда, конечно, в гораздо более традиционной форме, та же тема присутствует у Толстого. Но вот обратите внимание, мы сейчас с вами говорили об этих приметах реальности в стихотворении Толстого. Но посмотрим, что он сделает с этой реальностью дальше. Так, надо кнопочку нажать. Извините. Ты помнишь ночь над спящую крайной, когда седой вставал с болота пар, одет был мир и сумраком, и тайной, блистал над степью искрами пожар, и мнилось нам, через туман прозрачный, несутся вновь полей и сагайдачных. Вот и все. Вот заметьте, пожалуйста, что из какой-то реальной Украины мы сразу как бы переходим в Украину историческую, в Украину, которая не имеет никаких реальных прикреплений во времени. Мы переходим в Украину, в которой одновременно в одном и том же пространстве могут отождествляться и происходить события, разнесенные столетиями. Ты знаешь край, где с Русью бились ляхи, где столько тел лежало средь полей. Ты знаешь край, где некогда у плахи Мазепу клял упрямый Кочубей. И много где пролито крови славной в честь древних прав и веры православной. Ты знаешь край, где семь печально воды меж берегов осиротелых льет. Над ним дворца, разрушенные своды, густой травой давно заросший вход, над дверью щит с гетманской булавою. Туда, туда стремлюся я душою. И замечательно, что в конце этого стихотворения вот все эти самые разнообразные отсылки, они сошлись в один пучок. Дело в том, что этот самый дворец, на котором герц с гетманской булавою, гетманской булавою, это не что иное, как развалины дворца Кирилла Разумовского в Батурине, который, кстати говоря, делал Камерон. И очень жалко, что его не достроили, потому что как только гетманство было ликвидировано, гетман умер, все это было заброшено. Напомню вам, что он пишет о своем прадеде, он прадед Алексея Константиновича Толстого, и поэтому вот этот разрушенный дворец, почему я говорил о батюшкове, о развалинах замка в Швеции, да, он здесь выступает как такой же символ где-то. Вот то, что осталось от того, что было, от той сказки, от того волшебного края. Да к тому же еще и с некой личностной подоплекой, потому что я лично, пишущий эти строки, являюсь прямым наследником как бы этой былой славы и этого не реализовавшегося, точнее в прошлом оставшегося величия. Значит, вот эти исторические... Да, но я хочу заметить, что вот обратите внимание, что эти исторические медитации Толстого, а, кстати говоря, эти исторические медитации, они возникают почти повсеместно. Ну вот, допустим, все мы знаем «Колокольчики мои, цветики степные». Ну, давайте прочитаем. Значит, «Колокольчики мои, цветики степные», которые с самого начала звучат как чисто фольклорная безделушка, как песенка. «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые, и о чем звените вы в день веселый мая, средь некошенной травы, головой качая». Ну, в общем, ай-лю-ли, да? Но на самом деле перед нами не фольклорная песенка, а нечто, опять вовлекающее нас в некие исторические медитации. Совершенно неожиданно вот эти вот самые умиления колокольчиками сменяются повествованием о том, как сюда, к нам, в Москву, приезжают посланцы от Украинской Рады. И, по сути дела, это стихотворение рассказывает о историческом событии присоединения Малороссии к России. «Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые. Я бы рад вас натоптать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать, бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю, конь несет меня лихой, а куда не знаю. Он ученым ездоком, не воспитан в холе, он с буранами знаком, вырос в чистом поле, и не блещет, как огонь, твой черпак узорный, конь мой конь, славянский конь, дикий непокорный. Есть нам конь с тобой простор, мир забывший тесный, мы летим во весь опор к цели неизвестной, чем окончится наш бег радостью кручиной, знать не может человек, знает Бог единый». Смотрите, как сюда от фольклорных дел уже и философия проникла, а дальше пойдет все по полной программе. «Упадуль на солончах, умирать от зною, или злой киргиз кайсак с бритой головою, молча свой натянет лук, лежа под травою, и меня догонит вдруг медную стрелою, или влетим мы в светлый град со Кремлем престольным, чудно улицы гудят гулом колокольным, и на площади народ в шумном ожидании видит, с запада идет светлое послание. В кунтушах и в чекменях с чубами, с усами гости едут на конях, машут булавами. Под бочай за строем строй чинно выступает, рукава из-за спиной ветер раздувает». Ну и так далее. В общем, короче говоря, при всем незамысловатом размере, песен совершенно, конечно, так, траля-ля-ля, траля-ля, вот, он умеет задать некое такое динамическое пространство. Он работает, в общем, на переключениях с одной темы на другую. Вот что же, чем же вот это самое... Историчность была для него. На самом деле, для этого человека исторические медитации были совершенно естественны. Задумаемся. Ведь что такое вот любая подобная историческая медитация? Это, если хотите, дематериализация быта. Это дематериализация той реальности, в которой ты сейчас присутствуешь. Почему он так естественно смотрит на... Вот он смотрит на эту степь, и она сразу же становится для него насыщенной всевозможными историческими ассоциациями. Я скажу по очень простой причине. Потому что ассоциаций бытовых с этой степью, за исключением только разве что охоты, у него нет. Он же человек из совершенно другого мира. Это человек, который прожил жизнь в некотором смысле среди всех русских поэтов, наверное, самую уникальную. Вот я так сейчас вспоминаю, по-моему, это был самый благополучный в материальном отношении русский поэт из всех, кого я знаю, ну, из исключения только, может быть, Вяземского, но, правда, Вяземский как в юности миллион прокипятил, как он сам сказал, так потом у него особенно денег-то и не было, служить приходилось. Вот. А что касается Алексея Константиновича Толстого, то вот я в прошлый раз говорил, что несметность его состояния была такова, что как его не разворовывали все его управляющие, разворовать до конца не удавалось. Поэтому для Толстого материальные обусловленности жизни, они были абсолютно непонятны, незаметны. Он никогда не придавал им никакого значения. Для него не было здесь соблазнов. Он абсолютно равнодушно воспринял несметные состояния, которые он унаследовал от своих родственников. И похоже, что в этот момент, когда я вам рассказывал в прошлый раз, он буквально за один год, ну он уже был богат, потому что ему и так уже принадлежало наследство Алексея Перовского, да, собственно говоря, и матушка его совсем средств не стесняла, но после смерти еще там других его родственников, он же просто стал фантастически богатым человеком, несколько огромных имений, гигантское имение в Крыму, земля в Крыму, ну и так далее. Вот. Но как раз когда он получает эти наследственные земли, похоже, что он-то сам занят, ну, абсолютно другими вещами. Его все больше интересует, как развиваются, значит, Софья Андреевна его отношения, а то, что он там становится богачом и сверхбогачом, он даже как не реагирует на это никаким образом. И тут я хочу сказать следующее. Понимаете, какая вещь? Вот в этом несколько эфемерном и эстетизированном жизненном пространстве, в котором всю свою жизнь Толстой пребывал, ведь с легкостью как раз переходы между эпохами и осуществляются. Особенно в такое критическое время, как вторая половина XIX века, когда один интерьер можно себе заказать в готическом стиле, второй интерьер выполнить в византийском стиле, когда вы идете по залам Эрмитажа, вы как раз это и наблюдаете, как русские государи себе устраивают такое, как они театрализируют свою жизнь. А вспомним, что как раз с этого времени очень популярными становятся костюмированные балы, и, кажется, наш государь Николай II, уже позже, из кафтана русских царей или бояр 17 века и не вылезает, так, по крайней мере, постоянно мы видим фотографии его именно в таком виде и в таком образе. И когда значит, его обвиняли в стилизованности, когда говорили о эклектичности стихов Толстого, то надо иметь в виду следующее. Вот Чехов, кажется, Чехов сказал про него следующее. Толстой нарядился в оперный костюм, да и забыл снять его при выходе из театра. Но это хорошо сказано, но только Чехов не учитывает следующее. Что Толстой по своему социальному статусу вообще принадлежал к обществу, где по большей части разгуливают в оперных костюмах. Что он по своему положению был человеком, который как бы отчасти все время пребывал на сцене. Поэтому для Толстого серьезной разницы, такого как бы резкого противостояния быта и праздника, празднования не было. Именно вот отсюда его Гаральды, его Боревой и прочие герои его стихов, они для него столь же реальны, как его знакомцы с улицы, или его знакомцы, там, соседи по имению, или кто-либо другой. На кого это так похоже? Это, например, очень похоже на еще одного. Ну, понятно, что вот все, что я сейчас описываю, весь этот комплекс, это ярко, чисто романтический комплекс. Это человек, это, конечно, Толстой поздний романтик, это все понятно. И кого он еще в этом смысле очень напоминает? Мне он лично напоминает короля Баварии Людвига II, который настолько ушел в фантастическую Вагнером для него, вагнеровско-нибелунговскую страну, что по всей Баварии настроил замков и в итоге сошел с ума. Во всяком случае, даже если не сошел с ума, то был препровожден под домашний арест. Да, ну просто, когда его подданные обнаружили, что большая часть национального богатства растрачивается на построение совершенно фантастических замков, то они решили, что пора этому положить конец. Его отстранили от власти. Да. Людвиг II один из любимых персонажей Пурина. Вот. В особенности я подозреваю, что после висконтьевского фильма. Вот. Фильм действительно хороший. Фильм Висконти, посвященный Людвигу II. Ну, по-моему, у нас было сокращенный вариант. 5 часов невозможно это делать. Это наблюдать 5 часов нельзя. Людвиг, я не помню, Людвиг II или Людвиг Баварский, как это? Людвиг, просто Людвиг. Просто Людвиг, да. Значит, у кого-то щелкнул, по-моему, здесь. Значит, в этом смысле понятно, что вся лирика Толстого по преимуществу ностальгическая. А раз ностальгическая, то отчасти как бы отдающая нафталинам. Это понятно. Ахенвальд прав и не прав одновременно, когда он пишет, что чем богаче стал бы Толстой, что тем богаче стал бы Толстой, не в материальном, естественно, отношении, а в художественном, чем больше отбросил бы он своих аксамитов и чар сердоликовых. Но, вот понимаете, какая вещь? Дело в том, что, я скажу сейчас такой немножко парадокс. С моей точки зрения, некоторое безвкусие является составным элементом этой дурманищей, чуть терпкой, чуть горьковатой лирической смеси, которую разводит в своих стихах Толстой, и которую потом начинает использовать Иннокентий Анненский. Потому что, как ни странно, Анненский тоже не обошелся ни без аметистов, ни без малахитов тины, ни, наконец, без всяких красивостей вроде сиреневой мглы. Вот, кстати, «Сиреневая мгла» Анненского пользовалась большой популярностью, ее постоянно цитировали и так далее. Среди горячо мною любимых множества стихотворений Анненского я до сих пор продолжаю над этой самой «Сиреневой мглой» недоумевать, потому что мне она решительно не нравится. Но слово из песни не выкинешь. Почему-то Анненскому вот все эти аметисты, изумруды, хотя вот это стихотворение аметисты совершенно дивное при всем при том, несмотря на то, что именно из него вот эти строчки, что где-то есть не наша связь, а лучезарное слияние. То есть все по делу как бы, но на таком странном декадентском фоне. И я подозреваю, что Толстой-то и является, наряду с Тютчевым, если хотите, таким преддекадентом в нашей русской поэзии. Именно в нем, правда, иначе, чем у Тютчева, потому что у Тютчева ядик-то философский. А вот этот тонкий привкус тления, тонкий привкус яда, А у Толстого он стилистический, он вкусовой. И вот это, по-видимому, и создавало возможности для появления декадентской поэтики и стилистически, и философски. Тем более, что вот вам просто пример. Пример из стихов Толстого. Стихотворение «Он водил по струнам, упадали». Обратите внимание, пожалуйста, на кого же это так безумно похоже? Он водил по струнам, нет, он водил по струнам, упадали, волоса на безумные очи, звуки скрипки так дивно звучали, разливаясь в безумии ночи, в них рассказ убедительно лживый, развивал невозможную повесть, измеиного цвета отливы, соблазняли и мучили совесть. Ну, просто анинский чистый. Завтра жутью буду сам на себя не похожий, да, эстонцы? Тут даже размер тот же самый. И рыдали в ответ оправдание, и бессильная воля боролась с возрастающей бурей желания, и в туманных волнах рисовались берега позабытой отчизны, неземные слова раздавались и манили назад сукоризны, и так билось сердце тревожно, так ему становилось понятно все блаженство, что было возможно, и потеряно так невозвратно. Ну, чистое, просто чистое. И к себе беспощадная бездна свою жертву, казалось, тянула, а стезею лазурной звездной уж полнеба луна обогнула. Звуки пели, дрожали так звонко, замирали и пели сначала, беглым пламенем синяя жонка музыканта лицо освещала. Ну, смычок и струн, в общем. Это написано в 1857 году. Анинский родился за 2 года до этого. Ему еще предстоит прожить жизнь, все это понять, переработать, впитать в себя. И на этом, самому Толстому это не удалось, на этом создать свою уникальную, неподражаемую систему. Но интонации, которые здесь звучат, образы, которые здесь появляются, какие-то вот эти вдруг прорывающиеся всхлипы, отчасти сентиментальные, отчасти какие-то жгущиеся, болезненные, вот это все уже напоминает Анинского, как будто все для него приготовлено. Он водил по струнам, упадали. Значит, вот о том, что Толстой, по сути дела, по-видимому, выражал какую-то очень важную эстетическую позицию, которая стала основой для декадентства. Потому что напомню вам, что Мережковский и его сотоварищи, они же начинают, собственно, с чего? Они начинают с ожесточенной критики. С ожесточенной критики вот той гражданственной, по сути, своей поэзии, или же поэзии, прикрепленной к чему-то реальному, некрасовски ориентированной поэзии, которая становится доминирующей в 60-е, 70-е и даже отчасти 80-е годы 19 века. Это то, что называли тенденцией, это то, что называли направлением, это то, что называли течением, что было абсолютно массовым. Массовым до такой степени, что бедного, несчастного, гениального Фета, я вот не могу до сих пор им это простить, в 5 лет или в 3 года, я сейчас уже точно не помню, 600 экземпляров «Вечерних огней» не раскупили. Это безумие, господа, но это так. Вот. Так вот, Толстой, который понимает силу вот этой волны, этого течения, он на самом деле, пускай риторически, пускай как бы вот так несколько наивно, пускай с какой-то дидактикой такой, ложным, скажем так, пафосом отчасти. Но понимаете, пафос ложный тогда, когда он не требуется, а когда он требуется, он вовсе даже и не ложный. Когда все вокруг кричат, да вы что, да это смешно, да как он смеет такое сказать? Ничего, не ложно. И вот он-то настаивает здесь как раз на чем? Он выступает с таких абсолютно аристократических, извините, христианских позиций. Потому что я думаю, что аристократизм, вот самый главный аристократ, это Иисус Христос, вообще говоря. А, потому что аристократизм определяет... Самый главный аристократ Иисус Христос. Потому что аристократизм определяется только одним. Умением противостоять обстоятельствам, свидетельствуя в пользу истины. Вот и все. Если ты ее видишь... Ты от нее отказаться не можешь. Что бы с тобой ни делали. Вот это и есть аристократия.
Ну, извините, тогда народовцы тоже аристократами. Тоже в пользу той истины, как она увидела, его же народ страдали.
Народовольцы, главным образом, хотели быть мучениками и героями. Иисус Христос мучеником быть не хотел. Он просил, чтобы чаша сия его миновала. Он вовсе не напрашивался. Но на него это было возложено. А они, извините, бомбы сами швыряли. Господь Бог им не поручал швырять бомбы в государя-императора. Ларис, вы глупости, извините, говорите. Подумайте сначала. Итак, против течения. То есть вот некая такая аристократическая позиция, когда... Ну, я повторяю, стихи риторические, но радостно их слушать, потому что действительно, когда все воет и в одном направлении идет, хорошо, когда кто-то скажет «хватит». «Други, вы слышатель крика глушительный, сдайтесь, певцы и художники, кстати ли, вымыслы ваши в наш век положительный, много ли вас остается, мечтатели, сдайтесь натиску нового времени, мир отрезвился, прошли увлечения, где ж устоять вам отжившему племени против течения? Други, не верьте! Все та же единая сила нас манит к себе неизвестная, та же пленяет нас песнь соловьинная, те же нас радуют звезды небесные, правда все та же средь мрака ненастного, верьте чудесной звезде вдохновения, дружно гребите во имя прекрасного против течения. Вспомните, в дни Византии расслабленной, приступах ярых на Божьи обители, дерзко ругаясь святыни награбленной, так же кричали иконы-стребители, кто воспротивится нашему множеству, мир обновили мы силой мышления, где ж побежденному спорить художеству против течения? Вон и ж дни после казни Спасителя, в дни, как апостолы шли вдохновленные, шли проповедовать слово Учителя, книжники так говорили надменные, распят мятежник, нет проку в осмеянном, всем ненавистном безумном учении, им ли убогим идти галилеянным против течения? Други, гребите, напрасно хулители, мнят оскорбить нас своею гордынею, на берег вскоре мы в волн победители, выйдем торжественно с нашей святынею, верх над конечным возьмет бесконечное, верую в наше святое значение, мы же возбудим течение встречное против течения.
Лично Некрасову, самому Некрасову, известно, что он такой.
Ну, понимаете, я хочу сказать так. Алексей Константинович был вообще человеком более чем толерантным. Никаких близких отношений с Некрасовым не было, но он, в принципе, сотрудничал, и его стихи печатались, в частности. Я сейчас, конечно, уже не помню, они, конечно, были лично знакомы. Другое дело, что охотились ли они вместе, так как положим с Фетом, мне трудно сейчас сказать. Честно говоря, просто не помню. Но уверяю вас, что оголтелости в Толстом никогда не было. Если он себе позволял вот какие-то яркие манифестации в своих стихах, то как человек, ценящий всякий талант, я думаю, что к Некрасову он должен был относиться серьезно. Потому что, ну, мы же когда говорили о Некрасове, я приводил целый перечень отзывов о нем, в том числе его друзей, скажем, того же самого Тургенева, который, с одной стороны, пишет, что... Папье-маше жеванное с подливой из острой русской водки. Это Тургенев, да. Вот. Это как раз Тургенев. Но тот же самый Тургенев потом пишет, что собранные в один пучок, значит, в один том, стихи Некрасова жгутся. И, понимаете, они все это, тем не менее, понимали, потому что и Боткин, это же все как бы один круг, и Тургенев, и Боткин. С Некрасовым что произошло? Просто потом политически он сильно отошел от вот этого круга поэтов. Когда ему пришлось выбирать между Чернышевским и Добролюбовым с одной стороны, и Тургеневым, там, Боткиным и другими с другой, он сделал совершенно осознанный выбор. Выбор этот диктовался двумя, как мне представляется, причинами. Точнее, тремя. Первая причина чисто экономическая, потому что он прекрасно понимал, что деньги он будет зарабатывать на скандальных и будоражащих статьях Чернышевского и Добролюбова, а не на всяких там рассуждениях, пускай очень тонких и замечательных, об эстетике Боткина, которые все равно никто читать особенно не будет. Вторая причина заключалась в том, что... А? Читали, сильно читали. Вторая причина заключалась просто в том, что в отличие, скажем, от Тургенева и прочих, господа Чернышевский и Добролюбов работали. Они выдавали каждому номеру материал. А Тургенев брал гонорар... задаток, и потом уезжал охотиться. И непонятно было, пришлет он что-нибудь или нет. Так работать было невозможно. И, наконец, в-третьих, Некрасов просто очень лично был привязан и к Тургеневу, и к Чернышевскому, и к Добролюбову. Почему? Потому что, что касается вот этих господ, Тургенева и прочих, которые никогда... Ну, это же замечательно, Тургенева посадили в Петропавловскую крепость. Там, значит, Тургенев тоже сидел в Петропавловской крепости некоторое время, недолго. Но при этом супы ему из ресторации носили, и все дамы Петербурга его, значит, посещали, охали-ахали и так далее. Ну, там был эпизод... Вот. Ненадолго. Мы не будем сейчас об этом. Я не про то. Я кого-то щелкнул. Я вот про что. Что в отличие от этих господ, Чернышевский и Добролюбов для Некрасова просто были лично, они были ему лично, во-первых, очень симпатичны, а во-вторых, в них, это я очень хорошо знаю, такой комплекс, он видел племя молодое, незнакомое, которое будет лучше нас. И вот им-то и можно будет довериться. Почему? Потому что себя-то он крайне не любил. Он постоянно каялся за многие прегрешения, которые ему приходилось делать. И со своей совестью он был всегда не в ладу. А вот что касается Чернышевского и Добролюбова, они ему казались чуть ли не святыми. Ну вот он сделал выбор в пользу святых. Хотя, конечно, при этом он ужасно мучился, потому что эстетически-то он был гораздо ближе не Чернышевскому и Добролюбову, которые, может быть, были почти и святыми, но писать-то плохо умели, хоть писали много. Вот. В отличие от других, вот тех, которые пускай и гонорары брали, и охотились, но зато уж писали как надо, что надо. Вот. Поэтому трудно мне сказать, какие... Плохо. Плохо я к ним отношусь, вот и все. Так. Значит, вот эта его оппозиция духу времени, она, конечно, была очень многообещающей. Это как бы смертью смерть поправ. Верую в наше святое значение, мы же вас будем течение встречное против течения. И последние станут первыми. В сущности, только так и осуществляется что-либо в истории. Если ты видишь, что большие толпы собираются, то не надо примыкать, скорее всего, это уже отжившее. Конечно, Толстой был типичным представителем позднего русского романтизма, как бы прокладывающего запасной дублирующий путь главному Некрасовскому. Но именно вот этот вот запасной путь к концу 19-го, началу 20 века станет магистральным, и не случайно символисты, их даже первоначально символистами-то не называли, их называли неоромантиками. В чем же романтизм Толстого? Нельзя сказать, что действительность он игнорирует. Нельзя сказать, что он как бы вот ей яростно противостоит. Но мечта, владеющая сознанием художника, для него все равно оказывается на первом месте. В сущности, можно сказать, что для него вот эта вот идея Пушкина о возвышающем обмане становится центральной. Становится как бы наиболее важной, наиболее главной. Поэтому он и уносится в своих балладах в другие времена, поэтому он постоянно стремится к духу рыцарственности и благородства, и совершенно не случайно его балладные опыты, они не об истории, они совсем о другом, они о демонстрации проявлений человеческого духа. Вот, например, песня о Гарольде и Ярославе. Ну, конечно, любопытная фигура. Гарольд, который кем только не был и где только не был. Он успел, изгнанный из Норвегии, побывать в Киеве на службе князя Ярослава. Тут влюбился, но поскольку что там Ярославу был какой-то этот, не весь кто изгнанный, не отдали за него дочь Ярослава. Тогда он отправился в Византию, там весьма успешно себя проявил, и обратно уже вернулся человеком солидным, скажем так. Вот. Во многом фигура Гарольда абсолютно символична. Это же действительно уникальный человек. Именно он закончил походы викингов. Именно с ним была связана последняя битва. Потому что, вернувшись в Норвегию, Ярославный, став норвежским королем, он захотел стать еще королем английским. И высадившись в Англии, норвежцы под командованием Гарольда вступили в бой с Годвином. Так, Годвин, сейчас я уже не помню.
По-моему, тоже Гарольд.
Сейчас.
А?
Гарольд, да. С Гарольдом незадолго до высадки норманнов. Норвежцы, как известно, потерпели поражение, Гарольд там погиб, но и тезка его погибнет вскоре тоже от рук норманнов. возглавляемых Вильгельмом Завоевателем. Здесь об этом ничего нету. Здесь нам рассказывается о любви. По сути дела, о любви можно было бы рассказывать по поводу кого угодно. О том, что Гарольд был, вообще говоря, бандитом, по сути своей, и человеком крайне жестоким, очень мало церемонящимся и выбирающим в выборе средств, здесь не говорится, естественно, ничего. Лариса, мы не обсуждаем сейчас это. Я об этом и говорю. Что все... Лариса, успокойтесь, не обижайтесь за викингов. Я не хочу их обидеть и оскорбить. Я говорю о другом. Что всякая реальность историческая отсюда выметена поганой метлой. Здесь осталось только одно. Здесь остался некий рыцарственный идеал. Служение во имя любви. Гарольд в боевое садится в седло, покинул он Киев державный, вздыхает дорогой он тяжело, звезда ты моя Ярославна, надежд навсегда не навала пора, твой слышал, княжна, приговор я, узнают же вес моего топора от края до края Поморья, и Русь оставляет Гарольд за собой. Плывет он размыкивать горе, туда, где арабы с норманами бой ведут на земле и на море. В Мессине он им пал свой напор, он рубит их в битве неравной и громко взывает подъемля топор. Звезда ты моя, Ярославна! Дает себя знать он и грекам в бою, и гену, и выходцам вольным. Он на море бьется, ладья, ладью, но мысль его в Киеве стольном. Летает он по морю сизым орлом, он чайкою в бурях пирует. Трещат корабли под его топором, под Киеву сердце тоскует. Веселая то для дружины пора, Гарольдовой славе нет равной. Но в мысли спокойные воды Днепра, но в сердце княжна Ярославна. Нет, видно ему не забыть уж о ней, не вымучить счастья иного. И круто он бег повернул кораблей, и к северу гонит их снова. Но на берег вышел, он сел на коня, он в зелени едет дубравный. Полюбишь ли, девица, ныне меня, звезда ты моя, Ярославна? И в Киев он стольный въезжает, крестясь, там гостя радушно встречая, выходит из терема ласковый князь, а с ним и княжна молодая. Здорово, Гарольд, расскажи, с какой на Русь воротился ты дали? Замешкался долго в земле ты чужой, давно мы тебя не видали. Я, княже, уехал, любви не стяжат, уехал безвестный и бедный, но ныне к тебе, государь Ярослав, вернулся я в славе победной. Я город Мессину в разор разорил, разграбил поморье Царьграда, ладьи жемчугом по края нагрузил, и о тканей мерить не надо. Ко древним Афинам, как ворон, молва неслась пред ладьями моими. На мраморной лапе Пирейского льва мечом я насек мое имя. Прибрежье, где черный мой стяг прошумел, Сикилия, Понт и Лада, вовек не забудут Гарольдовых дел, набегов Гарольда Гарглада. Как вихрь обмел я окраины морей, нигде моей славе нет равной. Согласна ли ныне назваться моей, звезда ты моя, Ярославна? Кстати говоря, понятно, что вся подоплека этой баллады совершенно личностна. Потому что так же, как Гарольд добивается Ярославны, точно так же мучительно и долго на протяжении многих лет сам Толстой добивается Софьи Андреевны, своей будущей жены. И здесь мы с вами попадаем опять в любопытную ситуацию. Вы помните, ну, кто помнит, кто был тогда, когда мы говорили о балладах Жуковского, мы говорили об очень интересной их лиро-эпической основе. Почему именно лиро-эпической? Потому что на самом деле, пользуясь тем или иным балладным сюжетом, Жуковский всегда в своих балладах, ну, в лучших из них, по крайней мере, касается глубоко личной, значимой для него темы и выясняет философскую подоплеку тех или иных вопросов, его абсолютно личностно волнующих. Конечно, Толстой не такой глубокий поэт и не такой тонкий философ, как Жуковский, но личностная подоплека здесь, безусловно, присутствует. Цветами его корабли обвиты, от сеч отдыхают варяги, червленный берег покрыли щиты, и с черными вранами стяги, в ладьях отовсюду, к шатрам парчевым, причалили вещи и скальды, и славят на арфах один за другим возврат удалого Гаральда, а сам он у моря с веселым лицом, в хламидии светлой короне, норвежским избранный от всех королем, сидит на возвышенном троне, отборных и гридней отроков рой, властителю служит уставно, в царьградском наряде, в короне золотой, с ним рядом сидит Ярославна. О победе речь, а вот это миди торжества, и к ней, обращаясь, Гаральд говорит, с любовью в сияющем зоре, все, что пред тобою цветет и блестит, и берег, и синее море, цветами убранные те корабли, и грозные замков твердыни, и людные веси норвежской земли, и все, чем владею я ныне, и слава, добытая в долгой борьбе, и самый венец мой державный, и все, чем я бранный обязан судьбе, все то я добыл лишь на вена тебе, звезда ты моя, Ярославна. Ну, что сказать. Конечно, немножко детски, но упоительно, тем не менее. Потому что вот какая-то наивная, немножко действительно детская, но при этом милая героическая подоплека его личности здесь отражалась. И когда позже мы у Мандельштама будем читать, значит, как эти самые греческие цари, на головах царей божественные пена, куда плывете вы, когда бы не Елена, что трое вам одна, ахейские мужи, то в сущности он повторяет Алексея Константиновича Толстого: «Звезда ты моя, Ярослава». Точно так же, а? Что? Баллада? Как баллада называется? Песня о Гаральде и Ярославе. Он, правда, Гаральда называет. Значит, Айхенвальд совершенно напрасно укорял Толстого, когда писал: главное крушение, которое потерпел он в своей идеализации русского быта, заключается в том, что от его звонких страниц не веет именно русским. Ну и не могло там никаким русским именно веять, потому что, повторяю, дело в том, что внутри всякого романтика, подозреваю я, глубоко упрятан классицизм. В каком смысле классицизм? В том смысле, что он одевается в национальные одежды, но волнует-то его экзистенциальные вопросы бытия человеческой души, как бы вот некой трагедии, которую переживает каждый человек, неких каких-то страшных и великих противостояний, которые приходится нам выдержать на протяжении нашей жизни. А они, как мы понимаем, хоть и рядятся в национальную одежду, но на самом деле вневременны и вненациональны. Следовательно, романтики, когда вот они к этому экзистенциальному конфликту-то обращаются, Где бы он у них не разыгрывался, на Востоке у Байрона или же там в Грузии у Лермонтова с его Мцири и так далее. Конфликт этот по смыслу своему вневременной, вечный, общечеловеческий. И поэтому никакой национальной специфики вот в этих философствованиях, вот в этом, как вот этих манифестациях благородства, достоинства и возвышенности человеческого духа, по сути своей, не должно быть. Их нет. Поэтому я хочу сказать следующее, что роль русской старины у Толстого на самом деле не историческая, а стилистическая. Дело в том, что она не задает содержание произведения. Можно сказать так, она не создает вкус, а придает привкус. Это особенно видно на вот таких его классических балладах. Например, баллада «Василий Шибанов». В этой балладе Василий Шибанов, он вовсе не пытается нам передать перипетии правления Ивана Грозного. Ну, вкратце известно, значит, схему рассказываю. Схема следующая. Курбский, князь Курбский бежит в Литву, предавая царя Ивана и свою присягу. А дальше разворачивается вот эта переписка известная. И князь Курбский, чтобы передать, ну царю же надо передать послание, да еще то ядреное письмецо, которое он ему написал. Кто ж вызовется-то Грозному передать? Ну, Грозный менее был связан, знаете ли, в своих эмоциях, чем Курбский. Вот. А кто ж вызовется-то? И тогда находится верный слуга Василий Шибанов, который отвезет. Отвезет на муку себе, естественно. Потому что первое, что потребует царь, это отречься от своего господина Курбского. И тут Шибанов окажется в поразительной и жуткой ситуации. Потому что, с одной стороны, он абсолютно не одобряет своего господина, нарушившего присягу и слово. Но, с другой стороны, он не может предать его. Потому что если он предаст его, он поступит точно так же, как Курбский. Поэтому Шибанов в этой ситуации на самом деле оказывается вот тем самым сыном человеческим, которому негде преклонить голову. Его правда, его этический как бы эталон, он лежит за пределами понимания и Курбского, и Грозного. Потому что в этом столкновении русского царя и князя не правы обе стороны. И Шибанов не может между ними выбирать. А что он может сделать? Он может только продемонстрировать им пример. Вот тот самый пример аристократизма подлинного, о котором мы говорили в начале. Он до конца будет верен своему слову, а с другой стороны, он до конца будет призывать, собственно говоря, Ивана и к милосердию, и к тому, чтобы, значит, вот, быть подлинным настоящим царем. Так, значит, я не думаю, что мы будем читать всю эту балладу. Только, может быть, ее финал. Вообще тут красиво, как царь Иван Васильевич ему посохом ногу продырявливает. Ну, вся большая, у меня горло сядет. Царь кончил Ну, что там царь говорил, мы знаем, что Грозный может говорить, опустим. Царь кончил, на жезл опираясь идет, и с ним всех окольных собрания. Вдруг едет гонец, раздвигает народ, над шапкой держит послание, и спрянул с коня он поспешно долой к царю Иоанну, подходит пешой и молвит ему не бледнее: от Курбского князя Андрея. И очи царя загорелись вдруг. Ко мне от лихого злодея лихого. Читайте же, дьяки, читайте мне вслух послание от слова до слова. Подай сюда грамоту, дерзкий гонец, и в ногу Шибанова острый конец жезла своего он вонзает. Налег на косты и внимает. Царю прославляему древле от всех, но тонущу в сквернах обильных, ответствуй безумных, каких, безумный, каких ради грех побил, еси добрых и сильных, ответствуй не имельси тяжкой войны, без счета твердыни врагов сражены, не их ли ты мужеством славен, и кто им быть верностью равен? Безумный или ниф? Нет, безумный или мнившись бессмертнее нас, в небытную ересь прельщенный, внимай же, приидет возмездие час, писанием нам предреченный, и ас, и же кровь, в непрестанных боях, затяки воду лиях и лиях, с тобой пред судьею предстану, так Курбский писал Иоанн. Шибанов молчал, из пронзенной ноги кровь алым струилась током, и царь на спокойное око слуги взирал испытующим оком, стоял неподвижно опричников ряд. Был мрачен владыке загадочный взгляд, как будто исполнен печали, и все в ожидании молчали. И молвил так царь: да, боярин твой прав, и нет уж мне жизни отрадной. Я пес, нет, как добрых и сильных ногами поправ, я пес недостойный и смрадный. Гонец ты не раб, но товарищ и друг, и много знать верных у Курбского слуг, что выдал тебя за бесценок. Ступай же с малютой за стенок. Пытают и мучат гонца палачи, друг к другу приходят на смену. Товарищи Курбского ты уличи, открой их собачью измену. И царь вопрошает: ну что же, гонец, назвал ли он вора друзей наконец? Царь, слово его все едино, он славит своего господина. День меркнет, приходит ночная пора, скрипят у застенка ворота, заплечные входят опять мастера, опять зачалась работа. Ну что же, назвал ли злодеев гонец? Царь близок ему уж, приходит конец. Но слово его все едино, он славит своего господина. О, князь ты, который предать меня мог за сладостный миг укоризны, о, князь, я молю, да простит тебе Бог измену твою предотчизной. Услышь меня, Боже, в предсмертный мой час, язык мой немеет и взор мой угас, но в сердце любовь и прощенье. Помилуй мои прегрешения. Услышь меня, Боже, в предсмертный мой час. Прости моего господина. Язык мой немеет и взор мой угас, но слово мое все едино. За грозного Боже царя я молюсь, за нашу святую великую Русь, и твердо жду смерти желанной. Так умер Шибанов стремянный. На самом деле мы видим, что как бы матрицы всех вот этих вот мук и, в общем, одно и то же все время. Одно и то же. На самом деле крестный путь, который проходит человек, в чем он обретает достоинство. Потому что если ты не предаешь, ты проходишь смертный крестный путь. Но только так, наверное, и движется история. Только так и мы живем. И Толстой просто в этом абсолютно убежден. Никакой другой модели он не знает. За красоту, которую ты видишь, за любовь, которую ты видишь, ты должен бороться до конца. Надо сказать, что вот эти его баллады, они в значительной степени более идеологичны и носят как бы такой более объективный характер. Здесь мы наблюдаем все-таки, несмотря на то, что я сказал, некий шаг назад по сравнению с субъективными балладами Жуковского. Интересно, что в раннем своем творчестве Толстой в своих балладах был ближе к субъективному методу Жуковского. И я скажу, я назову еще одно имя, конечно же, Каролины Павловой. Именно у Каролины Павловой и у Жуковского мы встречаемся с таким готическим привкусом, привкусом таинственности, загадочности, с тем, что на первый план выходит сугестия, некая такая романтическая завороженность, когда стихотворение балладное превращается в род вражбы. Вот к такого рода балладам относится баллада «Волки» и «Где гнутся под надомутом лозы». С моей точки зрения, очень хорошие ранние баллады Толстого, от которых он потом, правда, отошел, как я уже сказал. Ну вот смотрите, например, «Волки». Когда в селах пустеет, смолкнут песни селян, и седой забелеет над болотом туман, из лесов тихомолком по полям волк за волком отправляются все на добычу. Семь волков идут смело, впереди их идет волк осьмой, шерсти белой, а таинственный ход заключает девятый, сокровавленный пятый. Он за ними идет и хромает, их ничто не пугает. На село ли им путь, пес на них и не лает, а мужик и дохнуть, видя их, не посмеет. Он от страху бледнеет и читает тихонько молитву. Волки церковь обходят осторожно кругом, в двор поповский заходят и шевелят хвостом, близ корчмы водят ухом и внимают всем слухом, не ведутся ль там грешные речи, их глаза словно свечи, зубы шила острей ты 13 картечей, козьей шерстью забей и стреляй по ним смело, прежде рухнет волк белый, а за ним упадут и другие. На селе ж, когда спящих всех разбудит петух, ты увидишь лежащих 9 мертвых старух, впереди их седая, позади их хромая, все в крови, с нами сила Господня. Вот такая готическая история. Вот. Но надо сказать, что здесь есть несколько совершенно замечательных переходов в этой балладе, которые делают ее из страшилки такой примитивной, действительно поэзией. Во-первых, замечательный вот этот таинственный ход заключает девятый, сокровавленный пятый, он идет и хромает. И потом вот совершенно замечательный, почти бредовый вот этот вот переход. И глаза словно свечи, зубы шило острей, и 13 картечей козьей шерстью забей. Вот этот вот переход на забивание козьей шерстью, вот 13 картечей. Понятно, это охотничьи дела, Да, но совершенно неожиданно в этом таком странном готическом таинственном мире этой баллады. А другая маленькая вот такая. Она, конечно, напоминает лесного царя Жуковского. Где гнутся над омутом лозы, где летнее солнце печет, летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод. Дитя, подойди к нам поближе, тебя мы научим летать. Дитя, подойди, подойди же, пока не проснулась мать. Над нами трепещут былинки, нам так хорошо и тепло, у нас бирюзовые спинки, а крылышки точно стекло. Мы песенок знаем так много, мы так тебя любим давно. Смотри, какой берег отлогой, какое песчаное дно. Вот. Ну и, конечно, тут вспоминается и рыбак Жуковского, и его лесной царь. Но, понимаете, уроки он брал хорошо, конечно, вот эти, но потом совершенно не случайно от этого всего отошел. Баллады Толстого, конечно, не могли бы состояться, если бы их автор не был наделен замечательным даром рассказчика. И вот если вы обратите внимание, то во всех этих стихотворениях, которые я читал, длинных стихотворениях, тем не менее, скучно не становилось. Потому что он каждый раз находил какой-то поворотик. Чуть-чуть каламбурил, чуть-чуть что-то вот так вот смещал. Вот это его свойство было еще от прутковских дел. И от тех сатирических, юмористических стихотворений, которые, пожалуй, больше всего его и прославили. Я имею в виду здесь, конечно, целый ряд стихотворений, среди которых наиболее замечательны два. Это «История государства российского от Гостомысла до Тимашева» и «Послание к М.Н. Логинову о дарвинизме». Ну, вот я думаю, что у нас сегодня время как раз на них и хватит. Я думаю, что все-таки надо прочитать, да, несмотря на вся их, все их бесконечное, всю их бесконечную протяженность. Но действительно, среди строф истории государства российского появляются действительно очень смешные. Это послание к М.Н. Логинову о дарвинизме. Дело в том, что Логинов пытался, значит, с дарвинизмом бороться. Вот. Ну, дальше увидите, что он ему отписал по этому поводу. «Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Земля наша богата, порядку в ней лишь нет. А эту правду, детки, за тысячу уж лет смекнули наши предки, порядка денег нет. И стали все под стягом и молвят, как нам быть, давай пошлем к варягам, пускай придут к ним жить. Ведь немцы тароваты, им ведом мрак и свет, земля ж у нас богата, порядку в ней лишь нет. Посланцы скорым шагом отправились туда и говорят варягам: придите, господа, мы вам отсыпем злато, что киевских конфет, земля у нас богата, порядка в ней лишь нет. Варягам стало жутко, но думают, что ж тут, попытка ведь не шутка, пойдем, коли зовут. И вот пришли три брата, варяги средних лет, глядят, земля богата, порядка ж вовсе нет. Ну, думают, команда здесь ногу сломит, черт. К сожалению, дальше немецкий, которого я не знаю. Вот. Тут мне Алексей бы понадобился, но он сидит там высоко. Я читаю перевод. Ведь это позор, мы должны убраться отсюда. Но братец старший Рюрик, постой, сказал другим. На самом деле он пользуется здесь макароническим стихом, таким же, каким пользовался в свое время Мятлев. То То есть вот эта вот самая замечательная сатирическая традиция продолжается. Значит, ответ немецкий следующий. Идти как-то неприлично, может быть, и обойдется. Хоть фивая команда, почти одна лишь шваль, черт возьми, опять немецкий, он так и будет продолжаться, к сожалению, во всех последующих, пока они там не перейдут на истинно русских князей, ну, придется потерпеть. Нам это под силу, давайте-ка попробуем. И стал княжить он сильно, княжил 17 лет, земля была обильна, порядка ж нет как нет. За ним княжил князь Игорь, а правил им Олег. Das ist ein großer Krieger и умный человек. То есть это был великий воин, умный человек. Потом княжила Ольга, а после Святослав, такова была последовательность по-немецки, языческих держав. Когда вступил Владимир на свой отцовский трон, тогда пришел конец старой религии по-немецки. Он вдруг сказал народу, ведь наши боги дрянь, пойдем креститься в воду, и сделал нам Йордань. Перун уж очень гадок, когда его спихнем, увидите порядок, какой мы заведем. Послал он за попами в Афины и Царьград, попы пришли толпами, крестятся и кадят, поют себе умильно и полнят свой кисет. Земля как есть обильна, порядка только нет. Умре Владимир с горя, порядка не создав. За ним княжить стал вскоре великий Ярослав. А ну, пожалуй, с этим порядок бы и был. Но из любви он к детям всю землю разделил. Плоха была услуга, а дети, видя то, пошли тузить друг друга, кто как и чем во что. Узнали то татары, ну, думают, не трусь. Надели шаровары, приехали на Русь. От вашего, мол, спора земля пошла вверх дном. Постойте ж, мы вам скоро порядок заведем. Кричат, давайте дани, хоть вон святых неси. Тут много всякой дряни настало на Руси. Что день, то брат на брата в Орду несет извет. Земля, кажись, богата, порядка ж вовсе нет. Иван явился третий, он говорит, шалиш, уж мы теперь не дети, послал татарам шиш. И вот земля свободна от всяких зол и бед, и очень хлебородна, а все ж порядка нет. Настал Иван IV, он третьему был внук, калач на царство тертый, многих жен супруг. Иван Васильевич грозный ему был имерек, за то, что был серьезный, солидный человек. Приемами не сладок, но разумом не хром. Такой завел порядок, хоть покати шаром. Жить можно бы беспечно при этаком царе, но ах, не все не вечно, и царь Иван умре. За ним царить стал Федор, отцу живой контраст, был разумом не бодр, трезвонит лишь гораст. Борис же царский шурин, не в шутку был умен, брюнет, лицом не дурен, и сел на царский трон. При нем пошло все гладко, не стало прежних зол, чуть-чуть было порядка, в земле он не завел. К несчастью, самозванец, откуда ни возьмись, такой завел нам танец, что умер царь Борис. И на Бориса место, взобравшись сей нахал, от радости с невестой ногами заболтал. Хоть был он парень бравый и даже не дурак, но под его державой стал бунтовать поляк. А то нам не по сердцу, и вот однажды в ночь мы задали им перцу и всех прогнали прочь. На трон зашел на трон Василий, но вскоре всей землей его мы попросили, чтоб он сошел долой. Вернулись и поляки, казаков привели, пошел сумбур и драки, поляки и казаки, казаки и поляки, нас паки бьют и паки, мы ж без царя, как раки, горюем на мели. Прямые были страсти, порядка ж не на грош, известно, что без власти далеко не уйдешь, чтоб трон поправить царский и вновь царя избрать, тут Минин и Пожарский скорее избирали рать. И выгнала их сила поляков снова вон, земля же Михаила взвела на русский трон. Свершилось это летом, но был ли уговор, история об этом молчит до этих пор. Варшава нам и Вильно прислали свой привет, земля была обильна, порядков нет, как нет. сев Алексей на царство, тогда роди Петра. Пришла для государства тут новая пора. Царь Петр любил порядок, почти как царь Иван. И так же был не сладок, порой бывал и пьян. Он молвил: мне вас жалко, вы сгинете в конец, но у меня есть палка, и я вам всем отец. Не далее, как к святкам, я вам порядок дам, и тотчас за порядком уехал в Амстердам. Вернувшись оттуда, он гладко нас обрил, а к святкам так что чудо в голландцев нарядил. Но это, впрочем, в шутку, Петра я не виню, больному дать желудку полезно ревеню. Хотя силен уж очень был, может быть, прием, а все ж довольно прочен порядок стал при нем. Но сон объял могильный Петра во цвете лет, глядишь, земля обильна, порядку ж снова нет. Тут кротко или строго, царило много ли, царей не слишком много, все более цариц. Берон царил при Анне, он сущий был жандарм, сидели мы, как в ванне, при нем. Боже, упаси нас от такого, перевод с немецкого. Веселая царица, была Елисавет, поет и веселится, порядка только нет. Какая ж тут причина, и где же корень зла, сама Екатерина постигнуть не могла. Мадам, превосходила, порядок расцветет, писали ей учтиво Вольтер и Дидерот. Лишь надо на народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать. Месье, им возразила она, вимкомбле, то есть вы очень добры ко мне, и тотчас прикрепила украинцев к земле. За ней царить стал Павел, мальтийский кавалер, но не совсем он правил на рыцарский манер. Царь Александр I настал ему взамен, в нем слабы были нервы, но был он джентльмен. Когда на нас в азарте стотысячную рать надвинул Бонапарте, он начал отступать. Казалось, он, ну ниже, нельзя сидеть в дыре, англячев мы в Париже. Да, с Луис де Дезире, то есть с Людовиком Желанным. В то время очень сильно расцвел России цвет. Земля была обильна, порядка ж нет, как нет. Последнее сказание я б написал мое, но чаю наказание боюсь. Монсир Дерьев. Ходить бывает склизко, по камешкам иным. И так о том, что близко, мы лучше умолчим. Оставим лучше троны, к министрам перейдем. Но что я слышу, стоны и крики, и Содом, что вижу я лишь в сказках, мы зрим такой наряд. На маленьких салазках министры все котят. С горы, со криком громким, инкорпоре, то есть в полном составе, сполна. Скользя, свои к потомкам уносят имена. Все Норов, все Путятин, все Панин, все Метлин, все Брок, все Осезамятин, все Кор, все Головнин. Их много, очень много, припомнить всех нельзя. И вновь одной дорогой летят они, скользя. Я грешен, летописный, я позабыл свой слог. Картине живописной противостать не мог. Лиризм на все способный, знать у меня в крови. О, Нестор преподобный, меня ты вдохнови. Поуспокой мне совесть, мое усердие зря, и дай мою мне повесть окончить нехитря. Итак, начавши снова, столбец кончаю свой, от Рождества Христова в год 68-й, увидя, что все хуже идут у нас дела, зело изрядно мужа Господь нам не спасла. Но утешенье наше, нам оти свет зари, явил свой лих явить и Маша в порядок во двори, что аз же многогрешный, на бренных сих листах, не дописах поспешно, или переписах, то спереди, то сзади, читая вовсе дни, исправи правды ради, писанию ж не кляни, составил от былинок рассказ немудрый сей, худый смиренный инок. Раб Божий Алексей. Когда он, едучи в поезде с государем-императором, читал, значит, ему сие свое сочинение, он хитро и лукаво подсмеивая спрашивал: Александр Николаевич, когда порядок будет? Но с порядком, как мы знаем, становилось все хуже. Так, а вот послание Клодинову о дарвинизме. Оно несколько короче. Я не буду его целиком читать, некоторые строфы просто выпущу.
Простите, это было уже более форменное времена?
Ну, простите, он точно указывает дату, 68-й год. Да. Значит, послание Клодинову о дарвинизме с двумя эпиграфами. Во-первых, из божественного Козьмы Прудкова. Я враг всех так называемых вопросов. И второй. Если у тебя фонтан, есть фонтан, заткни его. В данном случае это один из членов Государственного совета. Правда ли это? Что я слышу? Молвят. Молвят Овама и Сема. Огорчает очень Мишу, будто Дарвина система. Сход наук не в нашей власти. Мы их зерна только сеем. И Коперник ведь отчасти разошелся с Моисеем. Ты ж еврейское предание с видом нянюшки лелея. Ты б уж должен в заседании запретить и Галилея. Если ж ты допустишь здраво, что вольны в науке мнения, твой контроль с какого права? Был ли ты при сотворении? Отчего б не понемногу введены в обытие мы? Или не хочешь ли ты Богу? Или не хочешь ли уж Богу ты приписывать приемы, способ, как творил Создатель? Что считал он более кстати? Знать не может председатель комитета о печати. Ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, ведь такое, Миша, дело пахнет ересью отчасти. Ведь подобные примеры подавать неосторожно, и тебя за скудость веры в Соловки сослать бы можно. Да и в прошлом нет причины нам искать большого ранга. И по мне, шматина глины не знатнее орангутанга. Но на миг, положим даже, Дарвин глупость порит просто. Ведь твое гонение гаже всяких глупостей развоста. Нигилистов, что ли, знамя, видишь ты в его системе. Но святая сила с нами, что между Дарвином и теми. От скотов нас Дарвин хочет, до людской возвесь средины. Нигилисты же хлопочут, чтоб мы сделали скотины. В них не знамя, а прямое подтверждение дарвинизма. И сквозят в их диком строе все симптомы атавизма. Грязны, неучи, бесстыдны, самомнительные едки. Эти люди, очевидно, норовят свои же предки. И еще тебе одно я здесь прибавлю многочтимый. Не китайскую стеною от людей отделены мы. С Ломоносовым наука, положив у нас зачаток, проникает к нам без стука, мимо всех твоих рогаток. Льет на мир потоки света, и следя, как в тьме лазурной, ходят божьи планеты без инструкции цензурной. Кажет нам, как та же сила, все в иную плоть одета, в область разума вступила, не спросясь у комитета. Брось же, Миша, устрашенья, у науки нрав не робкой, не заткнешь ее течение ты своей дрянную пробкой. На самом деле, Логинов просто вознамерился искоренить дарвинизм в России и запретил распространение книг на эту тему. Я почему еще читал это стихотворение? Друзья, обратите внимание, какие в высшей степени фантастические рифмы здесь он придумал. На самом деле, перед нами чистый кардебалет рифменный. И замечательно изящны некоторые из них. Мне особенно нравится «От скотов нас Дарвин хочет, до людской возвесь средины, нигилисты же хлопочут, чтоб мы сделали скотины». Вот. Таким образом, мы видим, что талант этого поэта, этого человека, был крайне разносторонним. Но, на самом деле, читая все эти стихи, мы не добрались еще до самых интересных и самых главных лирических стихов, написанных Алексеем Константиновичем Толстым. Потому что, пожалуй, самое ценное и самое глубокое, что он сделал, это лирический цикл «Крымские очерки» и целый ряд стихотворений, которые были посвящены его супруге. Его супруге и до того, как они соединили с ней свои жизни, и после. И вот здесь-то как раз вот та самая экзистенциальная тема невозможности, о которой я уже говорил, она появилась в полную силу. Но об этом, видимо, мы будем говорить в следующий раз. В следующий раз я еще раз всем повторяю, я возвращаюсь из Нью-Йорка 11, хотел сказать сентября, 11 мая, вот, 11 мая, надо сказать, что мне не нравится такое сочетание цифр, 11, но правда, из Нью-Йорка я вылетаю 10, поэтому так. Вот. А 15 мая в субботу, если все будет благополучно, я надеюсь, что так оно и будет, мы с вами здесь встречаемся. Вот. И как я понимаю, мне придется еще что-то вам сказать о том, как там они живут сейчас. Ну ладно. Да, и мы закончим Толстого в следующий раз. Вопросы? Она будет посвящена, вот я думаю, что Жемчужникову. Да.
Вопрос.
Да.
Но еще раз, девушка не согласна.